Господи, я благодарю Тебя за Твою милость к нам. Благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, многими разными способами Ты показываешь свою любовь к нам. Ты отвечаешь на наши молитвы. Ты защищаешь и заботишься о нас. Господь, мы благодарим Тебя. Мы хотим признать, что все это от Тебя. Не просто повезло, не просто совпадение, не просто мы были умны или способны, но Ты даруешь нам все, Господь. И мы хотим воздать хвалу Тебе, потому что Ты тот, который даешь. Мы хотим воздать благодарность Тебе. И, Господь, в то же время мы хотим просить. Хотим просить о том, чтобы Ты, Господь, открыл наши глаза, наши уши, наши сердца, Господь, к тому, чтобы принимать Слово Твое. Молюсь о том, чтобы, Господь, эти слова, которые оставлены нам и на наше наставление, чтобы они, Господь, питали нас духовно. Прошу, Господь, о том, чтобы Ты дал нам понимание. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты дал действительно проповедовать Слово и передавать, Господь, те мысли, которые Ты хочешь, Господь. Говори нашим сердцам, Господь, мы просим. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем серию проповедей по Исход 18. Сейчас мы на 18 главе. И сегодня мы увидим, что Бог наконец-то ввел своего народа до горы Синайской. Это было его обещание, что он выведет своего народа к этому месту, именно чтобы они поклонялись ему. Но это был нелегкий путь. И зачастую эта глава – это немножко вспоминание того, что было. Она говорит, эта глава, о верности Бога. Бог проводил их через различные испытания. И мы последние разы мы видели вот четыре кризиса, которые были. Когда не было воды, когда не было пищи, когда нападали на них неожиданно, сзади враги. И возникает вопрос, почему Бог допускал вот эти кризисы? Почему Бог допускал, почему дорога была такой тяжелой, непрямой и не без всех этих препятствий? В 1 Коринфянам 10 глава 11 стих написано часто ответ. Да? Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. То есть зачастую все это произошло с ними как образ для нас, чтобы мы научились на их пример, чтобы мы получили наставление через это. В основном о том, что нам не делать, как нам не стоит поступать. Но это тоже интересно, что до того, как они дошли до Синая, и после, мы увидим, потом, после Синайской горы, после того, как Бог дает закон, менять его подход. До Синайской горы произошел кризис, и все идет по одному и тому же образцу, да, происходит кризис, народ начинает сомневаться, роптать. Бог отвечает и избавляет. А после Синая на них больше ответственность. Они уже получили откровение закона, Бог их уже учил и вел, а после Синая добавляется еще два шага. Начинается наказание Бога. То, что они заслуживали раньше, они не получают здесь, до Синая. Бог милости, он пощадил их. И я вижу в этом, что он учит их, он ведет их, он вывел своего народа из Египта, чтобы поклоняться ему. И здесь говорится что-то о поклонении. Потому что поклонение Богу не должно быть ритуал или обряд, не должен быть механический. Бог не хочет просто наши руки и наше физическое тело, чтобы мы говорили определенные слова, делали определенные действия. Бог ищет гораздо больше от нас. В Евангелии от Иоанна написано, что настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог хочет не просто наши механические действия. Он не хочет, чтобы мы просто посвятили Ему вот это время, когда мы на богослужение или когда мы участвуем в каких-то обрядах. А Он хочет наши сердца. Он хочет нас всего и целиком. И мне кажется, проходя вот эти трудности, израильский народ видели Бога. Они испытали Его благость и милость к ним. Они пережили различные кризисы и видели, что Бог верен в этих кризисах. Они видели на делах, на практике, они пережили Его любовь и забота о них. Мне кажется, через эти кризисы Бог завоевал их сердца. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением. Это то, что Бог хочет. Мне кажется, это то, что Бог учил израильскому народу, когда они проходили. Часто мы привыкаем к тому, что наша христианская жизнь достигла определенной стабильности, какой-то уровень, который является нормой для нас. И легко нам просто катиться по рельсам, как бы. А мы забываем про то, что Бог призывает нас дальше и выше, что земля наших сердец не до конца еще завоевана. Всем сердцем, всей душою, всем разумением. Мне кажется, вот это Бог хотел добиваться от израильского народа. Он, как жених своей невесты, завоевывает его сердце. И Бог показал им на деле снова и снова свою любовь, свою заботу, чтобы их сердца принадлежали Ему. Не просто, чтобы они механически исполняли закон, а чтобы они любили Его. И мне кажется, призыв к нам такой же. Только сейчас мы смотрим на всю историю Библии. Мы смотрим на жертву Иисуса Христа. И у нас еще к тому еще больше доказательства. Несравненно больше доказательства, что Бог любит нас. Еще несравненно больше Бог сделал, чтобы завоевать наши сердца. Ему недостаточно просто кусочек нашего времени, кусочек нашей жизни. Он хочет все. Сегодняшний отрывок начинается с семейной встречи, можно сказать. Давайте я прочитаю с 1 по 7 сначала. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращению. И двух сынов его, ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, я пришелец в земле чужой. А другому имя Элиезер. Элиезер. Потому что говорил он, Бог, отец моего, был мне помощником и избавил меня от меча фараона. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею, я, тесть твой, Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нее. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. А в 4 главе книги Исход мы читаем, что Моисей, о том, как Моисей свою семью шли в Египет. Так что, когда он вернулся с одним сыном тогда в Египет, он брал свою семью с собой. И в какой-то момент, видимо, он отправил свою жену к папе обратно туда. И это один из мелких подробностей, которые некоторые показывают и показывают на этот. Ну, вот смотри, его жена была в Египте, а сейчас она вот вдруг она здесь. Ну, мы понимаем, что так же, как она преодолела дорогу туда, она могла преодолеть дорогу обратно. И даже вот такие мелкие подробности, они говорят о историчности Библии. Это, если ты сочинял эту историю, это такой подробность, которую ты бы не включил. Зачем писать об этом? Зачем писать что-то, от которого возникают вопросы? А здесь просто Моисей описывал события, как они были. И много мелких вот таких моментов, которые часто мы не обращаем на них внимания. Но они говорят о том, что здесь это настоящая история. Это не просто сочинение кого-то, это история. Это то, что произошло на самом деле с этой семьей. Иофор уже слышал о том, что произошло в Египет с израильским народом. Видимо, этот весть разошелся по всей стране. Бог говорил о том, что он прославится через эти события, и действительно мы увидим, что это было так. Что эти события проходили не без внимания. И весть о них уже распространился. И Иофор, услышав, что Моисей рядом с ним, он жил в том районе, пришел к ним и взял с собой семью. И мы видим здесь верность Бога. Верность Бога в том, что он сделал. Верность Бога в том, что он возвращал своего народа к этому месту, как он обещал. Мы видим верность Бога даже в названии детей Моисея. Первый сын Герсам. Потому что я был пришелец в земле чужой. Это напоминает нам о жизни Моисея. Что Моисей действительно жил в чужой стране. В Египте, в Мидии, потом снова в Египте. Но Бог его хранил. И Бог сейчас вывел его оттуда, и он в пути в свою землю, которую он в жизни не видел. И не войдет на самом деле. Но он по пути к этой земле. Он уже не странник. Он идет за Богом. Его второй сын, Элиезар, упоминается. И Моисей говорит, потому что Бог отца моего был мне помощником. И избавил меня от меча фараонова. И это имя значит Бог моя помощь, или Бог помощник мой. Может быть, это взгляд назад на то, когда Бог его спас от египтянов, когда фараон хотел его убить, и Бог своей милости дал ему убегать отсюда, спастись. По крайней мере, это имя напоминает нам, что Бог постоянно был помощником Моисея. Бог постоянно помог своему народу. И теперь народ Божий стоит у горы Синая. И помните в 2 главе, когда Бог обещал, что выведет народ из Египта. Он хотел вывести их, чтобы поклоняться ему. Именно в этом месте. И мы видим здесь исполнение обещания Бога. И по всей видимости, Моисей вспоминает эти случаи, чтобы их записывать. И вспоминает милость Божия. И вспоминает его верность. что во всем Бог был верен. И путь был тяжелый, препятствий было много. А Моисей сам не верил. Он не хотел вернуться в Египет, когда он последний раз был в Синае. Но он был там, он вернулся оттуда. Он прошел через огонь и вывел своего народа к этому месту. Все это говорит о верности Бога, о благословении Бога, который был на своего народа. И также, друзья, мы можем уповать на верности Бога. Иногда нам тяжело довериться Богу. Конечно, мы все, если спросят у нас, как вы доверяете Богу, мы все скажем, да, конечно. Если спросят нас, а Бог достоин доверия, мы, да, конечно. А проблема возникает, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, где мы понимаем, что нам крайне невыгодно поступать правильно. Мы понимаем, что если я сейчас правильно поступлю, то я что-то потеряю, что я попаду в какой-то ситуации, что я так вижу, что я так легко могу вот здесь просто соврать чуть-чуть и выйти из ситуации. Тогда мы узнаем, насколько мы доверяем Богу. Когда начинаются трудности в нашей жизни и есть искушение обвинить Бога, говорит Бог, что ты не благ, почему это со мной происходит, тогда открывается, насколько мы доверяем Богу, насколько мы верим. И мне кажется, подобные места Писания, когда мы изучаем Слово, когда мы убеждаемся снова и снова, что в течение всю историю Бог держит свое Слово. Это напоминает нам, что и в нашей жизни Его обещания действенны, что и в нашей жизни мы можем также полагаться на Него, не сомневаться и делать шаг веры. Как бы это ни казалось нелогично, как бы это ни казалось опасно, как бы это ни казалось против всего, что вот весь мир говорит. Но если мы знаем, что мы поступаем по слову, мы поступаем правильно, то мы можем быть уверены, что Бог будет верен нам. Дальше Моисей разговаривает с Иофором. Это с 8 стих, с 8 стиха. «И рассказал Моисей тестью своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встречали их на пути, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из рук египтян. И сказал Иофор, благословен Господь, который избавил вас от руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, и в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор тест Моисея всесожжения и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеб с тестом Моисеевым перед Богом. Иногда нам трудно говорить другим о своей вере. Мы не знаем, что говорить, как это говорить. Мы переживаем, что, может быть, мы неправильно будем что-то объяснить из Евангелия. Мы переживаем, что мы не сможем отвечать на вопросы, которые люди могут задавать. И мы думаем о том, что они подумают про нас. А один способ, который мы можем свидетельствовать, как Моисей здесь, это просто говорит о нашем опыте с Богом. Моисей просто рассказывает то, что он пережил. То, что Бог сделал в его жизни. Правда, его история была очень драматичной, да, очень яркой. Может быть, наше свидетельство не такое яркое. Но смотрите на впечатление, что Иофор, хотя он был мидианский священник, может быть, даже и первый священник, В конце концов, он исповедует, что Господь Бог выше всех богов. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, больше, чем всех богов, в том самом, чем он превозносился над израильтянами. Может быть, мы не знаем, как рассказать Евангелие очень складно. Может быть, у нас нет особо ярких свидетельств, но мы всегда можем рассказать, что Бог сделал в нашей жизни. Как Бог работал в нас, это то, о чем мы лучше всех остальных знаем. И этот рассказ прославляет Богу, потому что мы говорим о том, что Он сделал. И Евангелие это просто рассказ о том, что Он сделал для нас, о том, как Он умер на кресте за наши грехи, о том, как мы были потеряны, как мы были в безвыходном положении, как мы были осуждены и достойны смерти. И Бог вмешался в историю. Бог помиловал нас и брал на себе наши грехи, чтобы мы, когда обращаемся к Нему, можем получить прощение. Мы говорим о том, что Бог сделал, как Моисей здесь свидетельствует о благости Бога, о том, что Он сделал. И сердце Иофора было открыто. Он понимал то, что нам нужно понимать, чтобы обратиться к Богу, что Он выше всех богов, с маленькой буквы. Это то, к чему человек должен прийти, чтобы понять истину об этом мире. Потому что так она есть на самом деле, что есть один Бог, и Он выше всех остальных. Здесь в конце странный, может быть, непонятный случай принес Иофор тест Моисея всесожжения и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестом Моисеевым перед Богом. И какую-то жертву, которую какой-то нееврейский священник приносит к Богу, а потом они все едят, и почему-то они едят перед Богом. Кажется, то, что здесь происходит, они просто заключают завет между медианского народа и израильтяне. И то, что они едят перед Богом, это заключает заключительный момент вот этого завета, что где-то это означает мир между ними, условия мы не видим и не знаем. Но какой-то договор о мире и согласии между этими народами. И если вы знаете историю Ветхого Завета, вы знаете, что медианский народ не всегда дружил с Израилем. Скорее, в их истории это был один из немногих случаев, где они примирились и были вместе. И дальше эти отношения с Иофором еще больше развиваются. И Иофором благословляет Израиля. И тоже интересный случай, это с 13 стиха. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера, и видел тест Моисеев все, что он делает с народом, и сказал, что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, и весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И сказал Моисей тесте своему, народ приходит ко мне, приходит судить, просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божии и законы Его. Но тесть Моисеев сказал ему, нехорошо это ты делаешь. То есть Иофор смотрел на весь этот процесс, как Моисей старался помогать своему народу, и вынес вердикт, заключение, нехорошо ты это делаешь. Не потому, что Моисей не был тот человек, который мог рассудить их, не потому, что это была слишком низкая работа для него. Просто работа была слишком много, было просто плохо организовано. А его усилия ушли не в ту сторону. И недостаточно было силы у него. И Афор видел, какой будет результат. Ты измучишь и себе, и народ сей, который с тобою. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Мы всегда все прекрасны критики. Да? Нам легко критиковать, как другой человек делает. Я рад сказать, что здесь Иофор не просто критикует, как Моисей это делал, но он предлагает свою альтернативу. Это слишком редко бывает, да, когда мы очень быстро критикуем, а редко мы можем предложить что-то лучше. И удивительно, что на самом деле корни вот этой израильской системы юрисдикции исходят от другого народа. Исходит именно от этого случая с Иофором. Они не приписаны Богом и его прямым откровением, они идут через Иофора, через чужого народа. Правда, в 23 стихе Иофор сам говорит, если ты сделаешь это о своем плане, да, и Бог повелит тебе. То есть это не мимо Бога. Бог благословляет, Бог все равно решает этот вопрос, но это не откровение от Бога, как эта система будет организована. Вот смотрите, 19 стих, сама система. Итак, послушай слов моих, Иофор говорит. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Бога, Богу дело его. Научи их уставом и законом Божьим, указывая им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. То есть Иофор видел два служения, которые Моисей должен приоритетно заниматься, именно вот этими двумя служениями, что это должен быть для тебя, Моисей, приоритет. И первое – это быть посредником перед Богом для народа. А другими словами, молиться за них, принести их просьбы перед Богом, молиться за них. А второе, научи их уставам и законам Божьим, то есть преподавать им Слово Божие и говорить им о том, как это применить в своей жизни, как жить по этому Слову. То есть служение молитвы и Слова. И если это звучит знакомо, то вспоминайте, вы, наверное, помните Деяния, 6 глава. Когда церковь начала расти, работы стало много, нужно было заботиться о практических нуждах, о нуждающихся. И апостолы назначили диаконов, которые занимались этим. И они сказали про себя, это 6 глава, 4 стих, и мы постоянно пребудем в молитве, и служение Слова. Те же самые служения, которые они, как апостолы, выбрали для себя, как приоритетные. И я думаю, что таким образом Бог всегда ввел своего народа. Что церковь – это не организация, как бизнес. Это не диктаторство. Это не чистая демократия. Церковь, руководство церковь должен быть через слово, через молитву. Это духовное дело. Это не происходит в разделе от Бога, от слова Его, от молитвы. Мы живем в зависимости от Него, и мы принимаем направление от слова Его. У нас нет толстой книги наших уставов. У нас есть одна книга, где мы ищем все ответы на то, как мы должны вести себя, как мы должны жить и как наша церковь должна быть устроена. Слово Божие. И так же, как Иофор очень ясно видел, что вот это должно быть служение Моисея, так оно должно быть для нашей церкви. Мы продвигаемся дальше, мы растем через молитву, через слово. И так мы должны вести церковь. Так мы должны участвовать в ней. Но параллель с Новым Заветом не останавливается на этом. А посмотрите на тех людей, которые он избирал, чтобы помочь себе. Это с 21 стиха. Также усмотри из всего народа людей, способных, боящихся Бога, людей праведных, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносит тебе, и все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Можно сравнить с 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Если смотреть библейские квалификации для лидеров, характеристики, которые должны быть для лидеров, вы найдете тоже, что не корыстолюбивы. И здесь Моисей разделяет власть, разделяет служение среди народов, вплоть до 10 начальниками. Были разные уровни ответственности, те, которые отвечали за 1000, и те, которые отвечали за 10. И здесь, мне кажется, это картина новозаветной церкви, которая будет спустя много лет с того момента. Да, в день Пятидесятницы Бог изливал Духа Святого на всех верующих. Каждый стал как пророком, каждый стал как ветхозаветным лидером, который в то время был. Каждый имеет прямую связь с Богом. Каждый может быть посредником перед человеком и Богом. Мы имеем доступ к Отцу. И нам не нужно других посредников. Мы можем напрямую обратиться к Нему. Каждый получил дар от Святого Духа, чтобы служить в своем мире, кто 10, кто 1000. И церковь рисуется, как картина церкви, как тело, где каждая часть делает свое дело. Это не служение одного человека. Глава церкви – это Христос. Все остальные участники под Ним. Служение исполняет не один священник какой-то, а исполняет каждый член тела по мере тем дарам, которые есть. И здесь у Евфора вот эта схему, которая соответствует того, что было в Мидии в то время. Мне кажется, это предобраз церкви, который будет, где власть не лежит в одном человеке, где служение не исполняет один человек, а многие люди под руководством одним Духом, Духом Святым. В Ефесянам 4 глава говорится об этом, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения». То есть Бог дал дары, чтобы совершенствовался каждый святой, каждый верующий для надела служения, для созидания тела Христова. То есть все участвуют, все священники, все имеют связь с Богом, все имеют служение. И вместе мы растем. При участии каждого растет тело. Когда мы активно участвуем, и мы растем, и церковь растет. Мы делаем шаги веры. И вера как мышца. Чем больше ты используешь его, чем сильнее он становится. И это призыв к нам. Мы пассивные участники церкви. или мы активные участники? Мы приходим, чтобы нам служили, или мы приходим, чтобы и служить другим? Мы считаем, что вот все несколько вот этих людей, ну пусть они все делают. Или мы понимаем, что у Бога есть план для нас, у Бога есть служение для меня тоже. Может быть, это не будет служение над тысячами. Может быть, это будет служение с одним человеком, который рядом живет, который ты можешь поддерживать и помогать. Может быть, вы будете молиться за тысячи. Но у Бога есть служение для вас. Невозможно, чтобы один человек нес весь церковь, и так не должно быть. Это не полезно для нас, для каждого члена. Нам нужно это служение, это участие в церкви, чтобы расти. И мы видим предобраз здесь того, что будет дальше, позже, в церкви. Ну и написано в 24 стих: «И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил». Он видел, что вот здесь есть мудрость. Здесь откровение хоть через другого человека от Бога. И он сделал это. Бог благословил. И я думаю, если мы так же будем строить, если мы так же будем активно участвовать каждый, то и наша церковь будет созидаться и расти. Давайте мы будем молиться. Господь, я благодарю Тебя за Твою милость к нам, благодарю Тебя за Твою любовь, благодарю Тебя, Господь, за Священное Писание, за эти истории, которые написаны для нас. Господь, помоги нам научиться на эти примеры. Помоги нам, Господь, видеть и верить Твою верность в каждой ситуации. Помоги нам, Господь, рассказать о своем опыте, о том, что Ты сделал в нашей жизни. И помоги нам, Господь, не быть пассивными участниками в церкви, а быть те, которые готовы помогать, которые делают все, что Ты даешь нам в руки делать. Благослови нас, Господь, на это. Дай нам силу. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.